14. «Какое оружие я могу выбрать?» — допытывался я, уяснив, что, согласно дуэльному кодексу новейшего времени, право выбора остается за вызванной на поединок стороной, то есть за мной. «Любое, индивидуальное», — тотчас и очень деловито ответила Джоанна. «Холодное, ручное, колющего, рубящего или дробящего действия, холодное, метательное, пулевое, ручные бластеры любой системы, так далее, даже медикаменты».
«Медицинская дуэль?» — оживился я. «Две пилюли?»
«Такая дуэль допускается, но считается неприличной», — хмуро проговорила Джоанна. «Вся знать отвернется от тебя».
«Плевать я на нее хотел,
а на меня...» В ее глазах клубились тучи и сверкали молнии. «Обо мне ты подумал? Сам себя загнал в ситуацию, когда либо тебя убьют, либо сочтут дерьмом. Ты барон, и ты должен уметь постоять за себя. А ты умеешь?»
Она была права. Я не умел. И мне была нужна Джоанна как подпорка валяющемуся забору. Она имела право ругать меня. С этого и начала. Чуть только прошла ее истерика, она выдала мне в кратких энергичных выражениях, кто я такой и чего стою.
Однако быстро спохватилась, даже успокоилась и перешла на деловой тон. «Дуэль до смертельного исхода, так пожелал мой избитый противник. И чем раньше она состоится, тем лучше. Сломанный нос графа Жужмуйского опух и посинел. На левой скуле красовался здоровенный кровоподтек». А незатронутая повреждениями часть физиономии выражала только одну эмоцию — лютую злобу. При самом беглом взгляде на моего противника любому стало бы ясно, что дуэль будет никак не ритуальной, а настоящей и притом безжалостной. Ладно, в конце концов, чем не способ избавиться от мира, в котором мне не нравится жить? «Вот тебе плевать на знать фигурально», — добавила Джоанна. «А знать на тебя, учти это, будет плевать по-настоящему. Тебя затравят, ты нигде не сможешь показаться, а кончится это тем, что его величество лишит тебя титула, и будешь ты тогда простым дворянином».
Мне хотелось ответить ей, что никаким дворянином я никогда не буду, но я уже знал, куда попадают простолюдины на планете Земля.
«Зачем ты избил графа Раймунда?»
«Ну и вопрос, однако». «Потому что насильников надо бить», — убежденно ответил я.
«Графа?» — едко осведомилась Джоанна. «Ногами?»
«Извини, под рукой не оказалось дубинки».
«По лицу?»
«Лучше, конечно, по причиндалам. Логичнее». Она только руками всплеснула. «Вот, мол, связалась же с идиотом». И тотчас выдала мне краткую лекцию насчет прав титулованных особ. А я понял, что побитый граф так и не взял в толк, за что схлопотал по морде, и воображает, что я то ли гнусный скарет, отказавший вышестоящему вельможе в невинном развлечении, то ли опасный психопат, преждевременно выпущенный из лечебницы. Разубеждать его я не собирался.
«Как скоро я должен дать ответ насчет оружия?» «До заката».
Солнце прошло зенит, и тени медленно удлинялись. Ну что ж...
«Где граф?»
«Вон в той хижине ему примочки ставят», — указала Джоанна. «Но переговоры должны вести секунданты. Вон, кстати, кто-то летит. А кто будет твоим секундантом?»
«Я думал, ты или женщинам нельзя».
«Женщинам можно. Нетитулованным дворянкам нежелательно. Но если поблизости нет никого более подходящего, то в виде исключения...»
«Спасибо».
Джоанна и впрямь была довольна. Наверное, у простых дворян тоже имелся свой ранжир, и роль секунданта на поединке барона с графом повышала ее статус. Большая волна надломилась на отмели, лизнула атолл, пошипела и схлынула. Возможно, где-то посреди океана зарождался тайфун. Выше того места, куда добежала пена, аккуратно приземлился еще один флайер. Из него выскочил некто в шортах и лиловой рубахе и, отвесив мне издали холодный поклон, устремился к хижине, где туземцы кое-как врачевали Раймунда. Хотелось верить, что они втайне злорадствуют и желают мне удачи. Спустя недолгое время новый визитер вышел из хижины и направился ко мне. Джоанна шепнула, что будет невежливо позволить ему торчать на пороге дома, надо пригласить внутрь, что я и сделал. Гость, однако, отказался войти, сославшись на недосуг и обстоятельства. Он отрекомендовался бароном Сыроватка. Инфос услужливо пояснил мне, что в Белом море есть и такой остров, вассалом графа Раймонда Жужмуйского, а в настоящее время его секундантом.
«Вы уже выбрали оружие, барон?»
«Оно перед вами», — указал я на лагуну. Секундант в недоумении воззрился на водную гладь и ничего в ней не высмотрел.
«Простите, не понял».
«Очень просто. Мы оба, я и граф, входим в воду и переплываем лагуну по диаметру навстречу друг другу. Надеюсь, граф умеет плавать. Кто из нас выйдет на противоположный берег, тот и победил».
Барон заморгал. «То есть вы встретитесь в воде посередине лагуны?
Если будем плыть с одной скоростью, то посередине, уточнил я. А если нам обоим повезет, то встретимся. В противном случае разменемся».
«Но оружие...»
«Чем это не оружие?» Я вновь указал рукой на лагуну. Как раз в эту минуту одной из акул зачем-то понадобилось подняться к поверхности, и ее треугольный плавник уверенно резал воду в каких-нибудь 100 метрах от нас.
«Но это не личное оружие», — пролепетал секундант моего противника.
«Каждый из нас может взять и личное, например, кинжал или даже шпагу». Несомненно, в голове барона Сыроватки теснились картины одна краше другой. Вот противники входят в теплую воду с противоположных сторон атолла и плывут над синей бездной. Вот из бездны к ним поднимаются длинные тени, начинают кружить вокруг пловцов все ближе и ближе. И противникам уже не до встречи в геометрическом центре лагуны. Они дергаются, извиваются, норовят пырнуть клинком ту или иную хищницу. И это им даже удается, но от запаха крови одной из своих товарок акулы переходят в неистовство, бросаются все разом. Да не на товарку, а на пловца. Захлебывается отчаянный крик, бурлит розовая вода. И конец заплыва. Треугольные плавники расплываются в стороны и исчезают с поверхности.
«Это не по правилам», — запротестовал барон.
«А вы поговорите с графом», — предложил я. «Вдруг он согласится».
«В дуэльном кодексе такого нет», — хмуро сообщила Джоанна, когда барон удалился. «Лагуна с акулами никак не может служить дуэльным оружием. Если бы без акул, тогда лагуна, возможно, еще сошла бы за место поединка».
«Что и требуется», — бросил я. Она замялась и вдруг просияла.
«Дошло! Граф землянин, а значит, на суше имеет над тобой преимущество. В воде это преимущество исчезнет, поскольку тела в ней ничего не весят. А про лагуну ты сказал только для того, чтобы граф обделался и согласился на просто воду. Гениально!
Тебе бы служить не медсестрой, а учительницей», — пробормотал я. «Очень подробно излагаешь». Переговоры затянулись до вечера. Барон Сыроватка замучился бегать туда-сюда и осип от споров. А когда правила поединка были, наконец, выработаны, и граф покинул хижину, выяснилось, что его распухший нос из синего стал лилово-черным. На закате мы с графом вошли в мелкую воду снаружи атолла. Старинные револьверы с барабаном на 6 патронов, привезенные бароном, модные плавки, репеллент от акул и полосатые красно-белые буйки, изображающие барьер. Больше ничего, если не считать туземного каноэ на берегу, предназначенного для вылавливания трупа или, может быть, 2 трупов. Нырять по условиям поединка разрешалось, но долго ли высидишь под водой без дыхательного аппарата? А вынырнешь глотнуть воздуха, тут же поставишь голову под метки и, надо полагать, выстрел, поскольку дашь опытному противнику секунду-другую на прицеливание. Нырять я не собирался. Закат был красен и величествен. Огромный солнечный шар, перечеркнутый длинным темным облачком, отвесно валился в океан, и мелкая зыбь на воде дрожала огнем и плавилась.
За все время, что я провел в моем поместье, я ни разу не видел подобной красоты. И мне вдруг стало смешно от того, что, по всей вероятности, я ее больше не увижу. Смешок я тотчас подавил, заподозрив в нем признак истерики. Еще чего не хватало. Помру так помру. Невелика потеря для человечества. Ну да, верно, я выторговал условия, повышающие мои шансы укокошить Жужмуйского, а самому остаться невредимым, но... Ведь ясно же, шансов у моего противника все равно больше. Пусть сам император утверждает, что у меня природный талант стрелка, зато у моего противника куда больший опыт, да и попасть в него из-за малых габаритов фигуры труднее, чем в меня. Держа револьвер над водой, я вошел в море по грудь. Достаточно. В 30 шагах от меня ту же операцию проделал Жужмуйский. Из-за роста он остановился ближе к берегу, нежели я, и торчащий на берегу сыроватка тут же запротестовал, дескать, заходящее солнце слепит графа сильнее, чем меня. Джоанна заспорила было, но тут мой противник сделал еще несколько шагов, нашел под водой какой-то бугор и злобно крикнул, что все в порядке. Пакетики противоакульевого репеллента мало-помалу растворялись вокруг нас чернильными кляксами. Повинуясь зыби, кляксы теряли форму и выпускали щупальца, как спруты. «Стрелять по счету три!» — сипло крикнул с берега барон. «Внимание! Даю отсчет! Раз, два, три!» Граф выстрелил первым. Словно кто-то ужалил меня в левую скулу. Наверное, так жалит пчела. Впрочем, не пробовал, не знаю. Я дернулся и на миг потерял равновесие. Наверное, это и спасло меня, поскольку следующая пуля взвизгнула совсем рядом с моим ухом. Тогда и я выстрелил, почти не целясь. Джоанна на берегу громко ахнула. Потом, забыв о приличествующем секунданту поведении, радостно закричала и захлопала в ладоши. Граф Жужмуйский нырнул не потому, что был трусом, а потому, что ноги перестали его держать. А ноги перестали держать его потому, что моя пуля вошла ему точно в лоб и выбила из затылка целый фонтан. Барон Сыроватка столкнул в воду каноэ, принялся, что из сил, грести веслом с миндалевидной лопастью к пятну спруту, над которым больше не возвышались голова и плечи графа. От потрясения барон не мог справиться с капризным судном, и оно выписывало на воде какие-то эпициклоиды. А я выронил револьвер и, не став искать его на дне, побрел к берегу, ощущая в ногах такую тяжесть, словно попал с Луны не на Землю, а минимум на Юпитер. Что было дальше, я помню фрагментами. Труп графа был выловлен из воды и вывезен с острова еще на каком-то флайере. Не помню, как он приземлялся, но помню, как улетал. В программе новостей сообщили, что известный дуэлист граф Раймунд Жужмуйский убит на поединке бароном Тахуахуа. Туземные дворяне устроили большой праздник с песнями и танцами. Я хотел пойти, но не смог. Тогда они явились сами и увили меня благоухающей гирляндой местных цветов. Туземцы тараторили что-то насчет того, что при прежнем господине Жужмуйский не только насиловал местных красоток, но и убил какого-то дворянина, придерзостно поднявшего на него руку, и отделался пустяковым приговором. Когда они удалились, меня вырвало на цветочную гирлянду. Помню еще, как Джоанна поила меня ромом, чтобы снять, по ее словам, какой-то там синдром. А я находил забавным, что слова «ром» и «синдром» рифмуются. Наверное, к тому времени я уже здорово насосался. Ничто так не отвлекает от тягостных мыслей, как принятие внутрь достаточного количества раствора воды в этаноле. Потом я почему-то оказался у моря. Я стоял на четвереньках, коленями на берегу, а ладонями в воде, и тропические звезды качались надо мною. Звезд было так много, они сияли не хуже фонарей и, казалось, предлагали себя людям, но людям они были не нужны. Мне вдруг стало смешно, и я захохотал, хотя, наверное, правильнее было бы завыть. Но я не завыл, а вдруг обнаружил себя уже в постели, в объятиях Джоанны. И она, прижимаясь ко мне, шептала, что восхищается мною, что всегда верила в меня, и я не знал, противно мне или приятно слушать эту очевидную лесть. Но то, что последовало далее, было определенно приятно, даже очень.